3. В больницу я вернулся ровно в 6 и полчаса посидел с Эдди. В голове у нее прояснилось, и она убеждала меня, что боль не такая уж сильная. В 7:30 я поцеловал ее в здоровую щеку и сказал, что должен идти.
«По делу?» — спросила она. «По-настоящему делу?»
«Да».
«Ты ведь никому не причинишь вреда. Только в случае крайней необходимости».
Я кивнул. И никогда по ошибке.
«Будь осторожен».
«Как при ходьбе по яйцам». Она попыталась улыбнуться, но улыбка тут же превратилась в гримасу боли, потому что привела в движение мышцы левой половины лица. Взгляд Сэдди сместился мне за спину. Я повернулся и увидел на пороге Дека и Элли. Оба прибыли в парадных нарядах. Дек в легком летнем костюме с галстуком-шнурком и ковбойской шляпе. Элли в розовом шелковом платье.
«Если хотите, мы можем подождать», — предложила Элли.
«Нет, заходите. Я уже ухожу. Но надолго не задерживайтесь, она очень слаба». Я поцеловал Сэдди дважды, в сухие губы и влажный лоб. Потом поехал на западную Нили-стрит, где разложил перед собой вещи, купленные в театральном магазине. Проделывал все медленно и тщательно, перед зеркалом в ванной. Часто заглядывал в инструкции и сожалел, что Сэдди не может мне помочь. Я не волновался из-за того, что де Мориншильд мог, увидев меня, сказать: «Эй, а я вас где-то видел». Я не хотел, чтобы он опознал Джона Леннона позже. Вдруг его сегодняшние доводы не будут соответствовать действительности, и тогда у меня могла возникнуть необходимость встретиться с ним вновь. В этом случае мне хотелось бы застать его врасплох. Первым делом я приклеил усы. Пушистые. С ними я разом превратился в преступника из вестерна Джона Форда. Потом последовал грим. Лицо и руки стали загорелыми, как у фермера. И, наконец, я водрузил на нос очки в роговой оправе с обычными стеклами. Поначалу возникла мысль перекрасить волосы, но напрашивающаяся параллель с Джоном Клейтоном отвратила меня от этой идеи. Вместо этого я надел бейсболку с логотипом «Сан-Антонио Буллетс». Закончив, посмотрел в зеркало и сам себя не узнал. «Я никому не причиню вреда, только в случае крайней необходимости», заявил я незнакомцу в зеркале. «И никогда по ошибке. С этим все ясно?» Незнакомец кивнул, но глаза за стеклами очков оставались холодными. Перед тем, как уйти, я достал с верхней полки стенного шкафа револьвер и сунул в карман. На пустынную автомобильную стоянку в конце Мерседес-стрит я приехал на 20 минут раньше назначенного срока, но Де Мориншильд меня опередил. Его броский кадиллак уже стоял под стеной склада Монтгомери Уорд. Это означало, что он нервничает. Отлично. Я огляделся и не удивился бы, увидев девочек-попрыгуней, но в такой поздний час они уже разошлись по домам, возможно, спали. И им снился Чарли Чаплин, разъезжающий по Франции и любующийся танцующими дамами. Я припарковался рядом с дредноутом Де Мориншильда, опустил стекло, высунул левую руку и согнул указательный палец, приглашая присоединиться ко мне. Несколько мгновений Де Мориншильд не шевелился, словно не решаясь принять мое приглашение. Потом вылез из автомобиля. От гордой поступи не осталось и следа. Он напоминал перепуганную мышку. В руке держал папку. Судя по толщине, доказательств он привез с собой немного. Мне оставалось только надеяться, что их хватит. Иначе нам пришлось бы станцевать другой танец. Совсем не Линди. Он открыл дверь, заглянул в салон, спросил: «Послушайте, вы же не собираетесь меня убивать?» «Нет». Я надеялся, что мой голос переполняет скука. «Будь я из ФБР, ваши опасения были бы оправданы, но я не оттуда, и вы это знаете. Вы уже вели с нами дела». Хоть бы Эл не ошибся.
«А в автомобиле стоят жучки? И на вас?»
«Если будете выбирать слова, опасаться нечего. А теперь садитесь». Он сел и захлопнул дверь.
«Насчет этих участков.
Вы сможете обсудить это в другое время и с другими людьми. Нефть не мой профиль. Мой профиль — общение с теми, кто ведет себя опрометчиво. А ваши отношения с Освальдом показывают, что вам недостает благоразумия».
«Это любопытство. Ничего больше. Меня заинтересовал человек, которому удалось сбежать в Россию, а потом вернуться в Соединенные Штаты. Он самоучка, образования у него нет, но невероятно хитер и изворотлив. Но опять же...»
Он откашлялся.
«У меня есть друг, который хочет трахнуть его жену».
«Это нам известно». Я подумал о Баухе, еще одном Джордже в их бесконечной череде. Как мне хотелось удрать из этой эхо-камеры прошлого. «Меня интересует только одно. Я должен убедиться, что вы не имеете никакого отношения к неудавшемуся покушению на Уокера».
«Взгляните сюда. Я взял это из памятного альбома жены».
Он открыл папку, достал из нее сложенную газетную страницу. Я включил лампочку под крышей, надеясь, что мой загар не выглядит как грим. С другой стороны, какая разница? Де Мориншильд не первый раз имел дело с рыцарями плаща и кинжала, и едва ли его удивляли их приемчики.